Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 21 ноября 2023 года. Я сегодня веду, к сожалению, без Вадима. У него тут небольшие проблемы. Поэтому, как говорится, придется отдуваться одному. Не обессудьте. Тема, которую мы намечали сегодня, она и остается у нас в передаче. Это «Свободный мир строит железный занавес». И суть здесь не только в том, что вот последние события, допустим, в Финляндии, когда практически вся южная часть ее границы, то есть та, через которую, собственно, осуществлялось сообщение с Россией, оказалась перекрыта, сразу все там переходные пункты, в общем, короче, доехать стало невозможно, ни туда, ни сюда, ни финнам к нам, ни нам к финнам. И то, что это произошло так вот как-то сразу внезапно, то есть, типа, в ночь на 17 числа объявили, что, а, кстати, вот с 18 с ночи, с полуночи мы закрываем все. Так что все, кто был в дороге, как говорится, тогда, а, и все. Вот тоже интересный такой жест. Но я, собственно, хотел об этом сказать, почему. Потому что вообще вся вот эта вот концепция железного занавеса, которая появилась впервые на Фултонской речи Черчилля в 1946 году, в котором он, собственно, обвинил Советский Союз в том, что с его помощью был построен железный занавес, который перегородил Европу и таким образом отделил страны, которые находятся под советским господством или диктатурой, от свободного мира. Вот свободный мир термин взялся в тот же самый период, как бы альтернатива вот этому железному занавесу. И почему он, собственно, свободный? А потому что в нем никаких занавесов нет. Вот в нем люди как бы свободно перемещаются по времени и пространству, а вот за железным занавесом там все находится под оковами диктатуры, ни туда, ни обратно, и никак проникнуть нельзя. И вот сейчас, уже 60 лет спустя, мы наблюдаем вот такой обратный парадокс, когда это, наоборот, как бы свободный мир становится как раз несвободным, потому что именно он отгораживается железными занавесами. Причем занавесы такого рода, которые, в общем-то, даже ни по визе, ни без визы проникнуть нельзя. Просто потому, что никого не пропускаем. Вот и все. И надо сказать, что вот олицетворением этого железного занавеса уже через 15 лет после Фултонской речи Черчилля была Берлинская стена. Уж сколько там слез по ее поводу было пролито, и сколько вокруг нее было стенаний за эти времена, ну, не описать. Просто за 30 лет там просто Берлинскую стену не поминал только ленивый. И что же мы видим? Что после этого все то, что относится к стеностроению, оно целиком находится на западной стороне. То есть возникли такие монстры, как, ну вот, Корейская стена, например, которую я лично видел сам. Это, конечно, эпическое сооружение, по сравнению с которым Берлинская стена это просто какой-то ивовый плетень, знаете, на деревенском заборе. Это вот, ну, просто фортификационное сооружение, которое какой там город. Но весь Корейский полуостров перегораживает пополам. С фортами, там, с стенами какими-то, совершенно немыслимое сооружение. Ее, конечно, надо видеть, это просто такая историческая достопримечательность. Причем, что интересно, что ее посмотреть можно только со стороны Северной Кореи. Вот со стороны Южной там ничего нет, там лужок. Ну, то есть, она так сделана, так сказать, как бы под откос уходит на юг. Так что, если с южной стороны посмотреть, там просто зеленый лужок такой. Ну да, корейская стена, конечно, для тех, кто ее видел, оставляет эпическое впечатление. Причем, заметьте, что она была построена еще в 70-е годы. То есть, в общем-то, при существовании Берлинской стены, хотя о ней очень мало кто говорил. За это время уже возникли Американская стена, Израильская стена, Финская стена вот сейчас воздвигается, ну, Польская. Анонсировали прибалтийские страны, ну, Украина, само собой. Правда, она стену не успела построить, хотя и начала, но там уже разговоры какие-то и про рвы с крокодилами, мало ли еще там про что могут идти. Так что на самом деле, вот что удивительно и парадоксально, что вот так называемый свободный мир, он, в общем-то, свободным, вот по своей формальному определению, да, где свобода передвижения куда угодно, он быть перестал. Вот, кстати, Шенгенские соглашения, это были одним из олицетворений такого свободного мира. Вот не просто так мы вообще свободны, а вот мы вот устанавливаем свободу перемещения между границами. Даже сейчас они уже являются такой определенной условностью. Вот вроде бы они и действуют, а с другой стороны не всюду, не везде и не всегда. Не во всех направлениях. Поэтому вот то, что у свободного мира как бы кончилось терпение, и оно в итоге начинает заниматься сооружением железного занавеса, это просто, ну, определенного рода доказательство, что ли, или утверждение, которое возникло просто в результате вот всех этих событий, что на самом деле он свободный ровно до тех пор, пока ему выгодно быть свободным. А как только он перестает это быть выгодным, тут же кончается и вся свобода. То есть свобода — это не имманентное присущее ему чувство, а это некая вариант политической игры, которая в определенных обстоятельствах может быть полезна, и тогда очень красиво себя называют свободным миром, вот у нас все открыто там, и так далее, и так далее. А как только, в общем-то, выгода прекращается или наоборот становится невыгодным, то сразу же вся свобода закрывается. При этом надо понять, что вот вся эта история с мигрантами, которая как бы вынудила, ну, Финляндию в данном случае перекрыть границу, речь вообще, грубо говоря, идет о нескольких сотнях человек. То есть по европейским меркам, куда, в общем, эти мигранты дальше движутся, они, кстати, в Финляндии оставаться вовсе не собираются, это вообще ни о чем. Там переместились миллионы через Италию, ну, по крайней мере, десятки тысяч идут там ежедневно или почти ежедневно. Ну, вот, то есть говорить, что о каких-то 100 человек в Финляндии тут караул, что мы с ним будем делать, срочно закрываем южную границу. Понятно, что это повод, да, но повод связанный с чем? Связанный он, понятное дело, с ситуацией в России. Да? Это то, что вообще-то по мысли, так сказать, авторов западных санкций и всех этих перекрытий границ, вот в результате отмены полетов, да, всяких пролетов через Европу, въездов, там, ограничений, изъятий машин с русскими номерами, еще чего-то, вот русские в целом должны были страдать. И они, сволочи, не страдают. Вот главный, так сказать, укор для всей Европы, он состоит именно в этом. Вот если бы через границу прибегали, так сказать, приезжали какие-то голодные русские граждане, ну вот, и начинали бы там, ну, не шарить по помойкам, а там, скажем, стоять с протянутой рукой, но подайте пострадавшим от санкций, там, бывшим депутатам Государственной Думы от кадетской фракции, это я кису Воробьянина вспоминаю, то вот в этом качестве их бы как бы приняли и поняли. Сказали, ну да, вот вы тут у себя хрен знает чего учудили в виде правительства, ну так и быть, нате вам копеечку на пропитание. А вот этого не происходит. Ну, то есть, вот от слова совсем. Причем не происходит ни с какими-то там олигархами, которых там чего-то лишили, или которые не могут распоряжаться своей собственностью. А вот с простыми гражданами, вот которые, если они попадают в Европу, то вот свою как бы пришибленность, да, ситуации, ну, вот никак совершенно не ощущают и не проявляют. И все, кто с ними сталкивается, они как бы озадаченно, так сказать, чешут себе в затылке и говорят, а что, собственно, это чего? Это ради этого мы все терпели и терпим. Вот понимаете, это прекращение свободы в свободном мире и отсечение железным занавесом, оно на самом деле имеет очень прагматичную цель. Это чтобы рядовой западный гражданин не сталкивался с русским гражданином. Чтобы он как бы вот из первых уст не почувствовал, вот, и, а что там, собственно, в результате этого происходит. Где мы ему тут все как бы перекрыли, и там в России вообще экономическая жизнь должна была закончиться еще в 22-м году. Если кто помнит, там и Боррель, и фон дер Ляйен и же с ними все говорили, ну, тут вот сейчас мы такие пакеты санкций введем, просто держитесь за стулья. Но что вот через 3 месяца просто, ну, в России коллапс начнется, вот тут все, как говорится, порушится, вот прям сложится на наших глазах, просто засекайте время. Ну, вот в 22-м году это прошло, с февраля должно было пройти этот коллапс где-то, я так понимаю, в мае. Ну, максимум в июне. Но вот с июня 22-го года можете сами дальше видеть и чувствовать, там, где он прошел, что там упало, вот, как там вокруг, так сказать, все рухнуло и вообще жить стало невозможным. Ну вот, чтобы западный гражданин тоже не пребывал в таком же изумлении, знаете, как и, так сказать, его элиты. Ну вот они, ну, теперь отгораживаются вот таким железным занавесом, и плевать, они хотели 300 раз на все свободы. А вместе с ними и демократические ценности, и вообще все, что там вместе взято. Это, кстати, один из таких очень любопытных и положительных, на мой взгляд, эффектов спецоперации, потому что это можно было доказывать как-то вот и устно, и письменно для тех, кто с этой западной действительностью прикасается часто там и знает ее от Адая. Ну, например, как мне. Вот. Но, так сказать, лучше один раз почувствовать самому, чем 100 раз услышать. Ну, вот это имеет сейчас возможность слышать все и чувствовать все, кто к этому причастен. Так что это очень знаменательный факт. И он, в общем, достоин того, чтобы упомянуть о том, что вот он именно начался. Не пропустите этот момент. Его потом постараются как-то в истории затереть, как будто его и не было. Да? А вот он происходит именно сейчас, вот на наших глазах, вот именно в это время. Именно поэтому я на него и обращаю внимание. Кстати, он наложился и на второе очень любопытное событие. Это выборы в Аргентине, в котором победил такой деятель Хавьер Милей. Вот. Причем победил значительным перевесом. Он там получил 55% против правительственного кандидата во втором туре. Там правительственный набрал на 10% меньше. Хотя вроде бы победу прочили ему. Это такой, ну, по характеру такой, как бы его сопоставить, с таким Жириновским аргентинского разлива. Вот, у него такой характерный жест, он выступает с бензопилой. Вот, бензопилой, он подчеркивает то, что вот он сейчас будет решительно все крушить. В общем, он такой парень хваткий, вот прям что сказал, то сразу и сделает. Это чем-то его и с Пашиняном, да, рожнит тоже. Вот у него тоже, у Пашиняна были такие же заходы, когда он избирался. Ну, в общем, это определенная такая категория политическая, но которая дорывается до власти, в отличие от Жириновского. Потому что Жириновский все-таки, как бы он там ни хохмил и не искрил, ну вот, но до власти непосредственно вот до руля, чтобы там что-то делать и править, он не добрался. А вот там как раз, я имею в виду и Армению в данном случае, и вот этого Ксавьера Милея добрались. Ну, Зеленскому можно к таким же, собственно, попричислить. Так вот. У этого Ксавьера Милея главная ставка – это свободный мир. Как раз тот самый свободный мир, который сейчас отгораживает железным занавесом. Ну, типа, вот я за свободный мир, все, так сказать, буду радикально рушить. Песо наше аргентинское давно превратилось в говно, поэтому мы его отвергаем. И будем просто размениваться, и вообще вся экономика будет вертеться на долларах непосредственно. Вот у нас денежная единица, будет доллар. А все остальное, как говорится, мы отменим и выкинем в мусорное ведро. Ну, надо сказать, что в этом деле он вообще-то не пионер. Потому что как минимум 2 латиноамериканские страны, я не считаю даже Пуэрто-Рико, потому что это типа ассоциированная с Соединенными Штатами территория, они уже просто перешли на доллар. Не самые крупные, это Сальвадор в Центральной Америке и Эквадор в Южной. Все они свои как бы валюты все просто похерили и вот таким образом долларами общаются. Ну, есть еще и третья, по-моему, Гондурас, если я ошибаюсь, может быть ошибаюсь, у которого была вообще там такая фишка, перешли на биткоины. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот полная неспособность как бы и желание управлять своей собственной валютой и финансовой системой, они в итоге привели вот к этому. И, соответственно, отсюда встает вопрос, а что из этого потом получится? Вот самое интересное, что в Аргентине такой пример уже один раз был. То есть я так думаю, что это реально второй подход к свободному миру. Дело в том, что, ну, сейчас, может быть, мало кто помнит, а нам его и не собираются это особенно напоминать в СМИ. В конце 80-х, начале 90-х в Аргентине уже был такой министр экономики под названием по имени Доминго Кавалло. Вот этот вот Доминго как раз провозглашал ровно то же самое, все приватизировать, все нафиг тут, так сказать, в частные руки, государство ни за что не отвечает и так далее. И он был, кстати, его там западная пресса сразу начала называть творцом аргентинского экономического чуда. Ну, там какой-то подъем первые пару лет был. Ну, когда продаешь принадлежащее общественному достоянию, то, конечно, средства какие-то появляются, да. Вот. Но после этого последовал жесточайший спад, который, собственно, и привел к власти опять вот эти традиционные политические силы, в частности, перонистов, из рядов которых, там, наследников которых выходит вот этот вот противник Милея Серхио Месси, который проиграл на выборах. А против этого Доминго Кавалло началось несколько судебных процессов, обвиняя его в мошенничестве, коррупции, там, в общем, что-то еще. Это длилось очень долгое время, по-моему, только в 2014 году они закончились, эти процессы. То есть длились лет 20 реально. Правда, он сам не сел. Вот. Но, в общем, вот следы его политики такого рода, они уже в 90-х годах были. Вот любопытно то, что сейчас аргентинцы, ну, в силу там специфической ситуации, видимо, в самой Аргентине им виднее. Но они как бы вот второй раз наступают на те же самые грабли. И, соответственно, интересно посмотреть, чего из этого получится. Но особенно интересно в этом деле вот эта вот ставка на свободный мир. Да, о том, что вот тот самый свободный мир, который сейчас уже прямо на глазах превращается в несвободный, ну, вот, он будет теперь у нас в Аргентине еще раз демонстрировать, что он такое на самом деле есть. Вот. Вот то, что я хотел, собственно, сказать по поводу этих фактов. Но у нас тут, как всегда, много вопросов, поэтому давайте я перейду прямо к ним, чтобы в этот раз никого не обидеть. Так, кстати, начну вот с того, что осталось неотвеченным в прошлые разы. Вот Ирна 785 спрашивала, можно ли мне в Телеграме послать видео минут на 5-10 по поводу допроса пленного военного России, там короткий фрагмент по историческим фактам, по Второй мировой войне, парадам в Бресте и прочим. Интересен ваш комментарий, если вам не очень, то не буду посылать и спрашивать. Ну, посылайте, конечно, ну что такое у нас. Этот Телеграм-канал вообще был создан для ваших вопросов. Поэтому, когда вы, так сказать, посылаете нам какой-то вопрос, ну, господи, что же, конечно, я на него отвечу, безусловно. Так что не надо тут даже стесняться ни о чем. Вот. Ну, Хироши Нарадзаки в прошлый раз спрашивал важный вопрос. Говорят, следующий президент будет Кадыров. Переходим на мусульманство. Вы знаете, ну, смешные новости, смешно, конечно, сказать. Все может быть. Но, как говорится, вот русская пословица старая, говорят, что кур дают. Знаете, ну, не знаю, может быть, большинство населения России готово его выбрать или как-то так сфальсифицировать выборы, чтобы именно он был. Но у меня нет такого впечатления, что он стремится стать президентом России. Вот честно говоря. Если бы хотя бы существовало это, то, ну, была бы какая-то тема для обсуждения. А вот этого, никаких признаков движения этого нет. Так, вот еще один наш слушатель спрашивал тоже в телеграм-канале. Валерий Маслов, зачем судьям и полицейским понадобилось право редактировать наши личные данные? Ну и ссылка на сообщение, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает предоставление доступа к силовым ведомствам, к информсистемам, в которые данные о ведомственной принадлежности их сотрудников. Речь идет не о том, что они хотят корректировать наши данные, наоборот. Скажем, интерес любой информационной системы, это как раз не корректировать эти данные, а всех, как говорится, граждан, для того, чтобы сохранить какую-то их аутентичность, потому что иначе там невозможно будет уже не найти, кто прав, кто виноват и чему соответствует. Речь идет о том, что они хотят корректировать данные о себе, то есть о тех сотрудниках, которые, например, поступают в силовые ведомства, но в связи с раскрытием, с развитием, скажем так, цифровой экономики и вообще цифровизации всего и вся, в информационных системах данные о том человеке, который вот относится вот к этим вот закрытым, защищенным или желающим защититься категориям, они уже могут находиться. И поэтому они хотят получить доступ к этим системам, чтобы их, как говорится, убирать, затемнять или закрывать всюду, где только это потребуется. Вот смысл этого в этом. Правильно это или нет, я вот сейчас, как говорится, судить не берусь. Они этого требуют, потому что не хотят, чтобы они стали как бы мишенью для каких-то террористических актов, потому что в том виде, в котором мы находимся сейчас, то есть в войне с Украиной, и учитывая то, что наилучшие традиции бандеровцев, которые воплотились в ней, как раз связаны именно с терроризмом, то, в общем-то, эта мера, ну, на мой взгляд, осмысленная. Во всяком случае, в ней смысл какой-то есть. Как ее именно осуществлять, и будет ли она осуществлена, вот это другое дело, но позыв понятен. Так, давайте теперь к вопросам, которые вы задаете уже в этом чате. Многие эксперты и даже западные говорят, что Украина скоро начнет терпеть более быстрое продолжение ввиду истощения людских ресурсов. Есть ли опасения, что тогда они пойдут на мирное соглашение ради потери территории и то, что власть России на это также согласится? Вы знаете, вы правы, действительно, западные источники обсуждают это практически постоянно в том или ином ключе. Но, во-первых, конечно, на Украине с идеологической позиции, с той, на которую они встали, пойти на это крайне сложно. То есть требуется как-то переформатировать внутреннее общественное мнение для того, чтобы к этому идти. Никаких признаков пока такого форматирования нет. И, может быть, и слава богу. Потому что то, что власть на это все-таки согласится, я очень надеюсь, что у власти хватит мудрости этого не делать, но уверенности у меня в этом нет окончательной. Потому что надо понять, что в сложившейся ситуации любой оставшийся кусочек бандеровской Украины, он будет продолжать антироссийскую деятельность по мере того, как его накачивают ресурсами. То есть фактически это даже не передышка для этих бандеровцев, для них передышки нет. А передышка тех, кто их снабжает. Вот если они уже как бы устали, подзамучились или им это становится слишком накладно, то им бы хорошо перейти на более тихий режим, как говорится, поднакопить силенок, так сказать, бандеровцев, опять же, так сказать, почистить империю, отряхнуть, да, чтобы они как бы остались, так сказать, так, в целости и сохранности, подготовить какие-то кадры, в общем, как-то адаптироваться более к возникшей ситуации, потом начать все сначала. Вот. Поэтому для России, конечно, в этом решении никакого нет. Поэтому я думаю, что сейчас политика российских властей реально состоит в том, чтобы вот Украина не хочет эти переговоров, ну а мы, ну что ж мы можем. Вот. Поэтому, как говорится, с нас и взятки гладки. Но в действительности, насколько я понимаю, и как, кстати, и западные эксперты это отмечают, что с обеих сторон никакого, так сказать, особого желания вести эти переговоры нет. Есть только словесная риторика, в которой одна из сторон выдвигается нечто неприемлемое для другой, а другая, соответственно, нечто неприемлемое для первой. Какая-то возможность ведения мирных переговоров была вот на том самом первом этапе, когда они где-то шли там в Белоруссии, когда, в общем, можно было к чему-то, ну, предположительно прийти. Но я думаю, что при том развитии событий, которые сейчас произошли, это становится уже просто нереалистичным. Поэтому власть России в том виде, в котором сейчас она видится, она, в общем, взяла курс на долгосрочную кампанию. В общем, наверное, это так и произойдет. Как на это будет реагировать Запад в контексте общих усилий? На словах он да, на деле, ну, посмотрим. Вот. Понятно, что никакого чудо-оружия, на которые были расчеты, замечу, вот если вы вспомните эволюцию, да, всего происшедшего. Но вот сейчас вот нам поставили джавелины, и сейчас вообще тут все, мир, так сказать, перевернется. Не перевернулся. Ну, хорошо, нас сейчас вот поставят хаймерсы, и с хаймерсами уже жизнь будет совсем другая. Поставили. Не стало другой. Ну вот к ним сейчас еще атакам сдовесят, и вообще уже тогда всем каранты, не кранты. Ну вот еще Storm Shadow там, или этот, еще что-то, да, и так далее, и так далее. Или F-16, понятно. Ну вот американский министр, который был вот буквально вчера в Киеве, может он сейчас еще там, он как бы так откровенно сказал, министр обороны, что у нас волшебного чудо-оружия нет. Не потому, что его нет для Украины, а его просто нет вообще, от слова совсем. И по этой причине надеяться на то, что там что-то произойдет и что-то позволит изменить эту ситуацию, невозможно. Вадим, ты хочешь что-то добавить? Поздравляю, приветствую тебя, что ты, как говорится, сделал усилие героическое.
Да, здравствуйте. Это просто у каждого свой крест. Но я не знаю, я не слышал вопроса, поэтому вы, наверное, ну, уже основную хорошо, тему нет, все рассказали.
Речь шла об истощении ресурсов Украины и о том, насколько это может подвигнуть ее к территориальным уступкам, а российские власти на эти уступки пойти. Вот о чем был вопрос.
Не, мне кажется, то, что Украина, что называется, в виде ее руководства, сделает все возможное, чтобы это никаких уступок не было. А российское руководство, на мой взгляд, сейчас больше заинтересовано в статусе кво. И та ситуация, которая есть, больше устраивает, нежели какое-то изменение, потому что любое изменение, которое произойдет, это неизвестность. И как оно работает с этой неизвестностью, просто будет непонятно. А сейчас вроде как, ну знаете, такой консервативный подход, что если что-то произошло, значит не надо ничего менять из этой серии.
Так. Ну что же, вот Хироши Наразаки нас поприветствовал. Привет любым его передачу, благодарю. Вот, и вопрос. Что вы думаете про высказывание митрополита, что только православный может быть русским? А если не православный, то куда? Ну, Вадим, ты у нас специалист по религиозным вопросам. Как твое мнение?
Ну, смотрите, давайте все-таки в таком случае обратимся к Библии. Там четко сказано, что ни эллина, ни иудея, да? То есть христианство, оно распространяется на всех без исключения, кто сам этого того желает. Никаких выделений национальности там нету. Нету также и в каких-то правилах, которые были по поводу русскости, нерусскости, православности, неправославности. То есть например, профессор Пыжиков, он считал то, что православие – это религия древних богов, политеизм, Сварог, там, Велес и всякое такое. Да? То, если в документах мы смотрим, то РПЦ – это современное название. До этого она называлась «Восточного образца». Называлась она «Правоверная церковь», «Ортодоксальная церковь». Но православие в официальных документах не значилось. Также мы не должны забывать по поводу старообрядцев. Они тогда в куда попадают? Они в официальную церковь попадают или не попадают в данном случае? Поэтому это такая очень опасная ситуация. Это очередной какой-то раскол, очередное какое-то желание общества между друг другом поссорить. И это ни в каких канонах христианства не находится. Это христианство, наоборот, принимает всех, кого посчитает нужным, кто считает себя с принципами Христа. Вот. А русские, это, господи, ну это же гены, в конце концов. R1, A1, все это выделено, это наука. О чем мы здесь будем говорить? Против науки идти?
Ну, я с своей стороны скажу, что я, конечно, тоже не силен в генетических кодах именно русских, и как их, так сказать, в этом случае определяли. Но все-таки понятие вообще вот, русский, да, стало, ну, скажем, официальным, да, каким-то документообразующим признаком, графой национальности, да, это только в советское время. До этого было понятие «русский человек», но это было все, кто, собственно, живет на территории России. Именно поэтому я думаю, что это в основе своей все-таки слово прилагательное, да, по, как части речи, да, которое стало уже существительным потом. Но отождествление его с православным, особенно сейчас, это, ну, явный перегиб, потому что, ну, 70 лет без религии они прошли. Религия, она существовала, но, в общем, не поощрялась официально. Но следство на народе оно оставило. Вот. И, в общем-то, большая часть населения, надо это право признать, она является невоцерковленной. Как-то так. То есть, они, может, номинально их можно там кого-то считать православным, но большая часть, она, в общем, атеистична. И эта часть за эти 30 лет сильно не приросла. И это, в общем, соответствует общемировой тенденции, надо тоже это отметить. Ну, вот за исключением, может быть, мусульманского мира, где, так сказать, внедрение религиозное является таким очень жестким принципом. А во всех остальных, в общем, это, соответственно, никаким образом не является признаком того или иного населения. То есть, ну, например, считать французов католиками, это большое допущение. Может быть, там есть какие-то, так сказать, католические традиции, и то так очень немного, и в них надо сильно копаться, но в основном это нет. Точно так же, как и всех англичан считать там англиканцами. Я думаю, что этот митрополит выдает желаемое за действительное. Может, ему так, но и
это
хотелось.
Я бы сказал, из российской церкви, когда объединились с зарубежной церковью, и вот я считаю, что все эти корни такой какой-то ненависти, потому что большинство людей все-таки у нас в стране поддерживаются каких-то социалистических взглядов, коммунистических, особенно чем больше времени проходит, тем больше людей вспоминают то время, даже те, которые не жили, на сравнение. Поэтому тогда что ж получается? У нас идет против большинства. Вот там Зюганов, например, очень легко оседлал одновременно и коммунизм, и православие. Что Христос, ну, да, это первый коммунист. Ну, почему вы не исходите из этого?
Так, ну еще один вопрос от Ирни 785. Из-за таких действий в Финляндии не видите ли вы смысл в будущем возможного проведения военной операции в ней? Или это недостаточно сильный повод? Вы знаете, я вообще не сторонник того, чтобы, так сказать, всюду там размахивать и бряцать оружием и всех, так сказать, говорить, что вот мы сейчас закончим одну специальную военную операцию, начнем другую. Это, ну, я не знаю, насколько это имеет смысл, и вообще, так сказать, это уже крайние обстоятельства, которые вынуждают к этой операции. И надо сказать, что на Украине эти обстоятельства возникли не сейчас, не в 22-м году. Они возникли еще в 2014 году, я еще раз это подчеркиваю. И только политическое, как бы это назвать, политическая неразумность российских властей не сделала необходимое проведение этой операции в 2014 году. На что, кстати, уже были даны и разрешения там и Совета Федерации, и всех вообще, кому только можно. Но проведена она, тем не менее, не была. Вот мы сейчас так или иначе расхлебываем ее ошибки. До такой ситуации, как это дошло в 2014 году, когда было свергнуто там правительство, когда началась активная и явная антирусская риторика, вот этого все-таки в Финляндии, даже в Польше, там где-то в Прибалтике, этого, в общем-то, нет. Есть какие-то высказывания, есть какие-то телодвижения, но это, в общем, не того характера объемной угрозы. Но я хочу подчеркнуть, что вся эта история вместе, включая и Финляндию, и все остальное, показывает, что вот та концепция, которая была, по сути дела, таким приводным стержнем Горбачевщины, и продолжилось дальнейшее правление Ельцина, и как минимум первое десятилетие правления Путина, о том, что если вдруг мы вот военный блок варшавский распускаем, и вместо него образуется вот такое сообщество белых, пушистых, независимых государств, которые сами по себе вот в своих национальных интересах действуют, и поэтому вот мы с ними все мирно будем сотрудничать. Вот эта идея провалилась полностью. Никаких белых, пушистых и особенно независимых государств практически не получилось, за некоторыми исключениями, которые, кстати, возникли не в тот момент, а потом. Ну, я имею в виду Венгрию, например. Ну, Сербия там в силу каких-то вот своих именно политических особенностей. Ну, пожалуй, это все. вот все остальное, так или иначе, является не белым пушистым, а является зависимым миром. И нам при этом придется с этим считаться. То есть здесь вот в чем, собственно, провал концепции. Что если было вот это вот количество белых и пушистых государств, которые по своим национальным интересам, с ними можно было как-то торговать, договариваться, я не знаю, заключать какие-то альянсы, если угодно, не обязательно военные. А на сегодняшний день понятно, что такого не будет. Что будет только вот этот вот мир, состоящий из Финляндии, Польши и так далее. Он либо будет нашим, либо чужим. Либо он будет нашим оборонным полем, либо он будет полем наступательным для тех, кто действует против России. Вот одно из двух. Третьего нет. И нам просто надо это принять как данность уже сейчас. Потребуется ли эта данность военного решения или нет, я не знаю. Это зависит от ситуации, от того, как она будет развиваться в мире. Но то, что вот это будет развиваться именно в таком ключе, это вот сейчас уже никаких сомнений не вызывает. Тут обратного разворота тоже нет. Вот эти государства, как уже понятно, не попушистят в один момент. Они могут только наоборот, вот, как бы еще более стать какой-то антироссийской платформой. Не обязательно для военных действий. Может быть, для какой-то гибридной войны, да, может, для какой-то пропагандной войны там, и тому подобного. Ну, вот это та реальность, которую нам лучше осознать сейчас. Вот прямо на этих действиях, которые сейчас происходят. Что дальше они могут быть только, так сказать, еще более забористыми. Что-то хотел добавить, Вадим?
Ну, понимаете, в чем дело? Как бы, насколько мы можем исходить про Украину, Путину доложили, что там ждут с цветами, ну, если я правильно все понимаю, да? И что это будет как бы что-то не очень надолго и принесет политические очки. Вот. Про Финляндию такого никто не докладывал. Поэтому в какие-то такие рисковые вещи Путин однозначно влезать не будет. То есть мы же видим, ну, на протяжении всего, он в риске очень-очень редко, когда пытается сделать. То есть даже когда карта ложится на стол, он все равно почему-то ее не использует. Вот. То есть, ну, он может идти на какие-то конфронтации с народом, когда там с повышением пенсионного возраста, и то вот это очень долго почва готовилась, это там об этом говорили на протяжении там нескольких лет. Сначала это никогда при мне, потом там разное это обсуждалось, а потом раз после выборов на чемпионат мира, и никакая зимняя вишня не помешала этому. Поэтому нет, я думаю, что никаких вторжений в Финляндию не будет.
Ну, добавлю только, что все будет зависеть от того, от результатов войны с Украиной. Вот во многом она определит и то, что будет дальше происходить. Так что эта война, по сути дела, не за Донбасс и просто за... Это вообще принципиально за устройство мира. И с той стороны, кстати, это тоже понимают. Так что вот эта операция решает много. Она как бы силами ее участников, западных в первую очередь, она вышла за пределы чисто локального украинского конфликта. Она стала вот гораздо больше немцев. И просто в Украине можно только посочувствовать, что это все происходит, это вот именно на ее территории. И в определенном смысле за ее счет. Лучше бы было в это не влезать. Так, как вы думаете, это уже Хироши Нарадзаки спрашивает, что Жириновский сказал бы сейчас про СВО? Вы знаете, насколько я помню, он про СВО успел достаточно много сказать еще до того, как само, собственно, СВО приключилось. Да? Вот, поэтому я думаю, что сейчас он бы примерно все те концепции, которые он развивал, тогда же добавил бы еще сейчас, так сказать, это все с цветами, прогнозами, тому подобному. Ну, я всегда относился к этому отчасти как... Ну, если угодно, к политическому шоу, такому представлению. Поэтому я думаю, что любой факт, который можно было бы обыграть, он, безусловно, бы обыграл и сделал, может быть, это даже с накопленным уже мастерством. Ну, насколько это повлияло бы дальше на политическую жизнь, мне сказать трудно, потому что до этого все то, что он говорил, так сказать, а вот говорил так эпически, громко, много, это часто любят повторять, это звонко звучало. Но на реальную политическую ситуацию это не оказывало никакого. отражения, никакого отражения в ней не находил. А сам Жириновский, в свою очередь, когда он видел, что ситуация изменилась, он, что бы он ни говорил, он быстро адаптировался к этому. Так что вот я думаю, что он точно так же вел бы себя и сейчас. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Ну, за Жирика переживать не надо было бы, потому что это был бы его звездный час, это был бы его бенефис. Потому что он бы просто не вылезал бы. Ну, просто все эксперты бы отдыхали, что называется. Пытаются как-то его приблизиться. Он бы всех затыкал за один этот. Он бы, знаете, там про двойников Путина говорят, а он бы в четырех эфирах одновременно находился бы.
Да. Жириновский бы легко. Да. Я думаю, что его, конечно, восьмая прививка от ковида подкосила, потому что он что-то он здесь не понял. Вообще даже это странно немножко, человека, который как бы позиционировал себя как такого прозорливца, который все, так сказать, насквозь видит и так далее, вот как-то он с этим ковидом сделал очень неверный акцент. Потому что, ну, эти прививки отнюдь не безболезненные и безвредные. Особенно, когда их делаешь, там, 8 штук подряд. Ну, не подряд, а там с некоторым перерывом. Я не понимаю, зачем ему это было нужно. Но я думаю, что одной из причин такого ухудшения его состояния, это, безусловно, явилось. Поэтому, ну, понимаете, в общем, человек, который как бы видит себя таким провидцем, он должен как бы иногда немножко и на себя обращать внимание, в том смысле, что ну, о себе как-то позаботиться, стоит себе делать что-то, не стоит. Мне так кажется. Так.
Сам Павел себя Васильев. Перехитрил.
Да, пожалуйста, пожалуйста, Вадим.
Я говорю, сам себя перехитрил просто.
Ну, наверное. Я не знаю, это было, может быть, часть вот его какого-то шоу. Конечно, он был по характеру человек заводной. То есть... Но в том виде, в котором ничего больше не происходит, ему все равно надо было вот каким-то образом себя демонстрировать и проявлять. И в этом смысле ковид оказался действительно очень неудачным для него событием, потому что, как вы помните, вот в это время ковида практически вся остальная жизнь замерла. То есть вот просто люди, просто кроме ковида, уже ни о чем не думали, не говорили и так далее. Поэтому... Ему, кроме как вот пиариться вокруг этой темы, по сути дела, ничего не оставалось. Ну и поэтому вот он как-то неудачно, так сказать, выбрал для себя направление для этого пиара, чтобы, как говорится, поддержать, с одной стороны, государственную кампанию по вакцинации, которая, как вы помните, тогда немножко буксовала. Именно потому, что многие не верили в сам ковид и вообще в полезность этой прививки. Я лично делал себе прививку от ковида спутником тогда. Я и ковидом переболел тоже, ну, до прививки, вернее, между первой и второй дозами, вот так у меня получилось, но я сам заразился, я знаю, при каких обстоятельствах, так что я здесь никого не виню, и никакие темные силы, так сказать, здесь не повинны. Но я хочу сказать, что сама по себе эта прививка, вот после второй дозы, вот, у меня от нее осталось спутником, у меня от нее осталось благотворное впечатление. Вот честно говоря, потому что вот никакого зимнего насморка я после этого в течение года не испытывал, хотя до этого он был у меня там в той или иной форме регулярно. Вот все, что я могу на эту тему сказать. Но делать бы их, конечно, 8 раз подряд разными, тем более лекарствами, я бы не стал. Так, вот Павел Васильев пишет интересное такое соображение. Сифилизованные, прошу прощения за дикцию, страны Запада этот занавес строили всегда, а вы только заметили... А кто придумал въездные визы, да еще за деньги? Это разве не Запад придумал? Вы знаете, интересное вы соображение сказали. Я не только это все видел и при этом присутствовал, я это еще и использовал. То есть я представляю, как это делалось. Тут я вам хочу сказать, что в тот момент, когда Запад себя позиционировал как свободный мир, а, соответственно... С восточной стороны, то есть со стороны Советского Союза, был железный занавес, через который надо было, вот тут Дима Иванов об этом напоминает, получать еще выездные визы. Действительно, такие выездные визы были, я их получал. У меня даже хранят старый паспорт там с этими выездными визами. И суть не в том, что тебе нужен въездная виза куда-то, А в том, что из Союза выехать, ты еще должен иметь на это право. И это право было самое трудное для получения. Вот после него, как говорится, все прочие въездные визы, они давались практически там автоматом, шлепались там в легкую. Я не говоря уже о том, что за них никто не брал никакие деньги. Вот въездные визы за деньги тогда, в западном варианте, они не брались совсем. Во всяком случае, советских граждан. У меня до сих пор в памяти случай, когда вот первый раз я тогда, еще, по-моему, в 88 году, первый раз на машине выезжал во Францию, на советской восьмерке, кстати сказать. Очень интересное было путешествие. Так вот, тогда еще не существовало никакого
Шенгена.
А?
Я говорю, вот самое интересное, вот про путешествие.
Нет, оно длинное, тут долго рассказывать, потому что там было множество интересных событий, вообще таких вот впечатляющих. Это надо вот под настроение как-то, это очень долго можно рассказывать и очень так характерно. Но вот одну небольшую часть скажу, еще относящуюся к Советскому Союзу. Вот когда я как бы получил уже французскую визу, то тогда еще Шенгенских соглашений не было. А в целом ситуация была такая, что по социалистическому лагерю, тогда и Польша, и ГДР, значит, были социалистическими странами, да, вообще с советским паспортом можно было двигаться без виз. Выездная виза требовалась для выезда из Советского Союза, да. Но вот в Польше, там, в ГДР никаких проездных виз не было. У нас был свободный проезд. Но дальше было ФРГ. Из ФРГ надо было получить транзитную визу. И вот в 88 году, это только-только начало приоткрытия этого занавеса Горбачевского, я, значит, с французской визой иду в посольство ФРГ. Оно тогда находилось на Красной Пресне. Такое достаточно небольшое здание. Подходы всюду контролируются полицией. Но я показываю свой паспорт за транзитной визой. Там вхожу в это здание посольства. Опять же, подчеркиваю, небольшое, да? Это они сейчас заняли на Ленинском проспекте бывшее здание посольства ГДР. Вот. И, кстати, несмотря на наличие в нем асбеста, почему-то перестраивать его не стали. Как-то показалось, что ничего, сойдет, нормально. Не такой уж это вредный материал. Вот. А вот в посольстве ФРГ, такой небольшой был особнячок, недалеко от католического вот этого собора на Красной Пресне, я туда, так сказать, захожу. И там прямо на первом этаже сидит такая девушка немка, молодая, симпатичная, на приеме. И спрашивает, что вам надо-то? Я говорю, так вот, вот во Францию собрался, вот еще проездную визу. Она так берет штамп в паспорт, говорит, ха, на. Все. Все. Ставит штамп в визу, все, свободен. Какие деньги, Вась? Вы про что? У нас же свободный мир. Ну, вы что, не почувствовали разницу? Это вы тут парились своей выездной визой там из Советского Союза выехать. Надо же такое удумать. Вообще, выездная виза, да. Вы тут парились, ее получали, чего-то там куда-то ходили, собеседовались или не собеседовались, вам ее давали там месяца два. А у нас же демократия, ептыть. Проезд, да, о, на, все, свободен. Это вот была картинка 88 года. Еще раз напоминаю, ни про какие деньги речи не шло. С 89 года, когда выяснилось, что чего-то из Союза народу много едет почему-то, как-то уже с этим всем стало посложнее. То есть надо было уже куда-то или в очередь стоять, потом цивилизованно записываться. Потом за это не спеша начали брать деньги, мол, мы тут работаем на вас. Потом уже вообще-то это все превратилось в караул, когда тут надо было чуть ли не штурмом брать и там днями записываться. И вот далее это развивалось вот именно по этому сценарию. Так что они появились не вдруг. И придумали их именно потому, что открылась граница с Востока. Вот когда она была закрыта, тут было легко чувствовать себя свободным миром и сказать, да, мы тут всех вообще принимаем в объятия, вот только там вот ептыть, видите, что творится. А как только она открылась, сразу все схлопнулось моментально. Ну вот, собственно, о чем я и хотел вам сказать. Так что придумали въездные визы. Выездные визы придумали это в Советском Союзе. Но, кстати, они существуют и в свободном мире, замечу. То есть для того, чтобы для особой категории, так сказать, там, не граждан. Если какой-то гражданин получает там резидентство, например, да, в какой-то стране, то ему очень часто требуют с него выездную визу. Ну, во Франции префектура, например, этим занимается. Так, кто еще тут? Пусть жирные, бородатые, поющие мужики в платьях, прославляющие персонажа древнееврейского фольклора, докажут, что они являются русскими. Это мнение. Так, Хироши Нарадзаки, вот если Польша захватит Западную Украину, то будут с ней воевать украинцы, или это европейская страна, и быть с ними почетно? Я уже, вы знаете, высказывал неоднократно мнение, что Польша, это Западная Украина, нужна как зайцу стоп-сигнал, вот честно говоря. Потому что можно говорить там, конечно, про восточные кресы, там чего-то такое, но в нынешней ситуации владеть ею стрёмно. И особенно Польша. Потому что Польша сейчас, она, так сказать, не просто этого достигла, да, некоторыми усилиями. Она сейчас практически мононация, которая там на 80 с лишним, если не 90 с лишним процентов, состоит просто из поляков. Это достаточно уникальный для Европы случай. Они, кстати, именно поэтому не очень стремятся, точнее говоря, совсем не стремятся принимать себе каких-то иностранцев там и прочее. А если уж они к ним затешутся, то вводят такие карты поляка. То есть, чтобы вы, может быть, докажите свои польские корни, там, чтобы у нас зацепиться, заодно как-то и ополячитесь. В общем, они идут вот по этому пути. И принять себе сразу там, 20% дополнительного населения, которое не только не ополячивается в течение долгих столетий, да, не ополячивалось, но еще и имеет некий бэкграунд такой исторического насилия, в том числе и над поляками. Ну, там на взаимной основе, но тем не менее. Я думаю, что Польша вот такой подарок, он как бы совершенно нафиг не нужен. Тем более, что в концепции Польши от можа до можа вот, было все-таки некое экономическое содержание, которое сейчас в значительной мере просто рассосалось. Потому что международная торговля пошла по-другому. И, в общем-то, стать вот таким транзитным пунктом из России в Европу, с которым можно на проезде, как говорится, брать бабки, уже не получится. Во всяком случае, в таком объеме. Поэтому я не думаю, что реально до этого дойдет. Говорят, об этом говорят, но вряд ли. Так, сегодня интересная передача, спасибо. Вадиму привет, кстати, тебе. Спасибо, Хироши Нарадзаки. Так, Павел Васильев. Павел занавес строился не со стороны СССР, а со стороны Запада после речи о Калаша Черчилля в Фултоне. А кто задерживал самолет с Власовой в США? Ну, тут много можно чего вспомнить. Вы правы, конечно, занавес как бы вину за него перелагали на Союз, но в значительной мере это усилия были именно с Запада. И Лигатол спрашивает, на африканском континенте происходит что-то? Вагнера в новом статусе вроде присутствует там, а то переключились на события в Ближнем Востоке, Украине. Вы знаете, вот относительно событий в Африке как-то все очень тихо. Действительно, я думаю, что не только большая часть внимания приключилась на Ближний Восток, но и большая часть вот этого мусульманского, скажем, такого влияния всяких таких ИГИЛов и так далее, она тоже перешла на Ближний Восток. И поэтому, как мне представляется, противостояние в Африке значительно снизило свой градус. Потому что это не просто какая-то местная самодеятельность, а надо понимать, что она поддерживается международными силами, в том числе теми же ИГИЛ, ну вот как мусульманское государство, да, исламское государство. И понятно, что им тоже на два или три фронта действовать не с руки. Вот. Ты что-то хочешь добавить, Вадим?
Нет.
Ну и последнее, да, судя по ценам на бананы и апельсины, с Африкой мы дружим как-то не очень. Весной покупала апельсины по 80 рублей, а сейчас цены по 200. Вы знаете, на самом деле, вот и бананы те же самые, они в основном поступают нам из Латинской Америки. Ну, есть много разных источников, но вот те, что я, так сказать, вижу, это из Латинской Америки. С апельсинами не уверен, но, наверное, тоже есть какие-то каналы поставок, которые скачут в разные стороны на самом деле, и туда, и сюда. И это, в общем, не заслуга какой-то африканской особой политики, для которого нам снижают цены, а вопрос международной конъюнктуры, ну и логистики, конечно. То есть, если затрудняется транспортное сообщение, то все равно товар проходит, но он стоит дороже. Вот, грубо говоря, проблема в этом. Ну что же, у нас время уже истекло. Спасибо вам большое за участие в передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.